В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 октября, сейчас в Сухуми, Скинвале, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов. В нашем выпуске: кабинет министров Грузии собран, энергетика в руках очень известного футболиста. Во Владикавказе прошел митинг протеста против «Единой России». И единственный Грузии русскоязычный канал находится на грани закрытия — «ПИК». Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Его представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Александр Лукашенко заявил, что Россия обманула Белоруссию. Новые санкции Евросоюза не заставят Иран вернуться к переговорам с мировыми державами по его ядерной программе. В распоряжении палестинских экстремистов из группировки «Хамас» появились портативные зенитно-ракетные комплексы. Президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске для российских региональных журналистов заявил, что Россия обманула Белоруссию, вступив во Всемирную торговую организацию, передает Виталий Цыганков.
Строительство союзного государства – абсолютно верный и дальновидный шаг. Я буду тем человеком, который категорически против развала проекта союзного государства, заявил Лукашенко в самом начале пресс-конференции, однако затем он не раз критически оценивал разные аспекты белорусско-российских отношений. По его мнению, Россия кинула Белоруссию, вступив во Всемирную торговую организацию. Он также заявил, что готов продать россиянам белорусские нефтеперерабатывающие заводы, но за это дайте нам возможность добывать, как иностранцам в России, природный газ. Говоря о своих отношениях с российским президентом, Лукашенко сказал:
«Мы недавно с Путиным сидим, на собачьем, мы с тобой ругались, а потом, ты знаешь, в этом, наверное, есть что-то положительное. Я говорю, мы свои люди, мы поссорились, да как в одной семье, всякое же бывает. Ну и что, ну нормально, мы близкие люди».
Лукашенко также заявил, что не видит особых отличий белорусской политической системы от российской. «Просто в Белоруссии мы несколько пожестче ведем политику», – заявил он. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Новые санкции Евросоюза не заставят Иран вернуться к переговорам с мировыми державами по его ядерной программе. Об этом заявил сегодня представитель МИД Ирана, назвав санкции незаконными, недальновидными и негуманными. Страны ЕС в понедельник ввели запрет на импорт иранского газа, эмбарго на поставки Ирану стали и алюминия и ряд других экономических ограничений. Предыдущие международные санкции включали в себя запрет на ввоз иранской нефти и блокирование доступа иранских финансовых учреждений к международным банковским сетям. Страны Запада обвиняют Иран в стремлении обзавестись ядерным оружием. Иранские власти это отрицают.
Эхо Кавказа. Новости.
16 октября израильская армия разрешила опубликовать информацию о том, что в распоряжении палестинских экстремистов из группировки «Хамас» появились портативные зенитно-ракетные комплексы, передает Элла Котлер.
На прошлой неделе по израильскому военному самолету из Газа была выпущена ракета класса «Земля-воздух», которая прошла мимо цели. Как сообщают источники в армии, речь идет о ракете типа SA-7 «Стрела», либо о другой аналогичной ракете, способной сбивать самолеты и вертолеты. Наличие портативных зенитно-ракетных комплексов в руках боевиков «Хамаса» вызывает в Израиле закономерные опасения. Ракеты такого рода могут быть применены и против гражданских авиалайнеров. Как пишет израильская газета «Идиот Ахронот», армия впервые сталкивается с применением «Хамасом» портативных зенитно-ракетных комплексов. Прошлым летом, в августе, такая ракета была запущена по израильскому вертолету во время теракта близ египетской границы. Но это было проделано группой террористов, пришедших с территории Египта, с Синайского полуострова. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Председатель, победивший на выборах в парламент Литвы партии труда, бизнесмен Виктор Успаских в интервью газете «Известия» заявил, что будет стремиться к улучшению российско-литовских отношений. Он также отметил, что отношения будут развиваться не за счет суверенитета Литвы. И если будут какие-то вопросы, касающиеся международных отношений, Вильнюс будет прислушиваться к мнению ЕС. По мнению Успаскиха, Россия идет по демократическому пути, а представители Евросоюза иногда принципиально ищут проблемы с Россией. По предварительным данным Главной избирательной комиссии Литвы, на выборах в Сейм, которые состоялись в воскресенье, лидирует партия труда. На втором месте – социал-демократы, на третьем – консерваторы. Чешская инспекция по контролю качества сельскохозяйственной продукции обнаружила метиловый спирт в партии крепких алкогольных напитков одного из небольших ликероводочных заводов, передает Александра Вагнер.
Чешская инспекция по контролю качества земледельческой продукции обнаружила метиловый спирт в партии крепких алкогольных напитков одного из небольших ликероводочных заводов «Ликерка Драк». Содержание ядовитого метанола превышает 50%. Специалисты подтвердили, что алкоголь производился путем смешивания этилового и метилового спирта. Если бы обнаруженная партия из 7600 бутылок попала в продажу, отравились бы тысячи людей. Результаты анализов переданы в полицию, однако директор ликероводочного завода Павел Чанига назвал их абсурдными. Ранее представители предприятия заявляли, что обнаруженная полицией алкогольная продукция с содержанием метилового спирта и этикетками завода – подделка. Месяц назад в Чехии был введен запрет на продажу крепких спиртных напитков после серии отравлений метиловым спиртом. По последним данным, 28 человек умерли от отравления и десятки ослепли. Обвинения в нелегальном производстве алкогольной продукции были предъявлены нескольким десяткам человек. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Власти Кубы отменяют разрешение на выезд для граждан страны. Об этом в понедельник сообщило Кубинское министерство иностранных дел. Новые правила выезда вступают в силу с 14 января будущего года. Предусматривается также продление разрешенного кубинцам предельного срока пребывания за границей без продления выездных документов с нынешних 11 месяцев до 2 лет. До сих пор граждане Кубы должны были, помимо заграничного паспорта, располагать специальным разрешением на выезд. Процедура выдачи которого часто была затяжной. С 2008 года правительство Рауля Кастро проводит на Кубе реформы, признанные смягчить правящий в стране более 50 лет авторитарный режим.
Новости представила Любовь Баматова.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Сегодня Бензин Иванишвили представил последних кандидатов на посты в своем правительстве. У него ушло больше недели на то, чтобы найти специалистов, которые бы возглавили экономический блок. На темы работала моя коллега Олеся Вартанян.
Новый кабинет министров еще не был утвержден, а в его предполагаемый состав уже пришлось внести коррективы. Сегодня утром Бедина Иванишвили сообщил, что кандидат в министры здравоохранения отказался от предложенного поста, сославшись на невозможность разорвать контракт с частной компанией. На новый пост был представлен Икаха Каладзе. Вместо вопросов регионального развития и инфраструктуры известный футболист займется проблемами грузинской энергетики. Еще одного члена коалиции Нодара Хадури неделю назад пророчили в один из парламентских комитетов. Однако сегодня Иванишвили уже объявил его кандидатом на должность министра финансов.
На данный момент приоритет мы отдавали тем людям, которые правильно жили в прошлом, руководствовались этим критерием, а не их профессионализмом.
Признался будущий премьер-министр. Судя по всему, кадровый ресурс для отбора кандидатур был небогатым. Большую часть своей команды, в том числе и всех силовых министров, Иванишвили собрал без особых проблем. Их имена были названы в прошлый понедельник. Намного сложнее оказалось найти людей на 6 мест, остававшихся вакантными. Больше всего сил у Иванишвили отнял поиск министра охраны окружающей среды. Кандидата в министра образования, как он признался, пришлось буквально умолять занять этот пост. Но самым удивительным многим журналистам показалось то обстоятельство, что успешному бизнесмену понадобилось столько времени на подбор членов своей экономической команды.
Это вот так медленно собирается работать ваше правительство, или вы все уже прибавите темп?
Возмутился репортер во время пресс-конференции. Иванишвили нахмурился. Было видно, что ему это замечание пришлось не по вкусу. Он возразил, заявив, что время не было потрачено впустую и что лучше 7 раз отмерить и только потом отрезать. В прошлом правительстве, продолжал Иванишвили, за 9 лет сменилось почти 130 министров. Некоторые ведомства перекраивалось как придется, в угоду конкретным бизнесменам.
Этот детский сад когда-то должен был прекратить существование. Нельзя играться с государством. государствам. Поэтому мы сейчас оказались в таком положении»,
— сказал Иванишвили. В его правительстве немало чиновников, служивших в госорганах до революции РОС. Их возвращением националы пугали людей во время предвыборной кампании. «Вместе с ними вернется коррупция и бесправие в стране», — говорили они. Иванишвили не придает значения такого рода выпадам в его адрес. Он заявил, что никакого разделения на молодых и старых, своих и чужих в его правительстве не будет.
«Оставьте вы эту терминологию, я вас очень прошу. Этот термин Саакашвили, было бы неплохо, чтобы мы распрощались с ними вместе с уходящим правительством. Просто оскорбительно, когда задают подобные вопросы», —
возмутился Иванишвили. Его и остальных членов будущего правительства президент должен будет официально представить в ближайшие дни. Парламент утвердит новый кабинет министров на следующей неделе. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем начатую тему. Предвыборные дни национальное движение и грузинская мечта наперебой обещали решить проблемы в сфере социальной защиты и здравоохранения. Если правительство Михаила Саакашвили ручалось, что в Грузии каждый третий получит медицинскую страховку, коалиция Бедзина Иванишвили говорила о всеобщем медицинском страховании. Продолжит ли новое правительство социальные программы, начатые прежним кабинетом министров? Это попытался выяснить наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Будущий министр труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергиенко вновь заверил общество, что все данные грузинской мечтой обещания остаются в силе.
«Главный приоритет – это обеспечение 100% населения стандартным пакетом здравоохранения, изменение трудового кодекса и усиление социальной защиты. Но главное пока в том, чтобы процесс передачи власти прошел вовремя и безболезненно».
Но не во всех населенных пунктах в Грузии этот процесс идет гладко. Более 100 жителей Чатурского района впервые за последние полмесяца смогли вздохнуть с облегчением, а главное – широко улыбнуться. Дело в том, что 2 октября после победы на выборах грузинской мечты была приостановлена президентская программа «Улыбающаяся Грузия», по которой жителям сел, перешагнувшим 50-летний рубеж, предлагали бесплатно лечить зубы и ставить протезы. 9 канал на прошлой неделе демонстрировал сюжет о том, как люди, не завершившие лечение, тщетно обивали пороги стоматологических кабинетов. Среди них была и жительница Чиатуры Тарико Табагари.
«Я ведь не маленький ребенок. Меня, 55-летнюю женщину, обманули. В один день удалили 15 зубов, а теперь не хотят делать протез. Пусть бы тогда уж мои больные зубы оставили мне».
Многие пострадавшие, чувствуя всю трагикомичность своего положения, прикрывали свою беззубую улыбку и говорили: «Так ведь нельзя». Менеджер программы «Улыбающаяся Грузия» Нуца Зурабиани паузу в реализации программы объяснила сменой власти. Тем не менее, уже сегодня она сообщила 9 каналу радостную весть.
«Каждого пациента, которому была оказана наша хирургическая помощь, вы обязательно увидите с протезами. Президент, бывший и нынешний министр здравоохранения, решили не оставлять этих пациентов на полпути и довести до конца стоматологическое обслуживание».
Однако, несмотря на эти обещания, у стоматологической клиники в Чиатуре настоящее столпотворение. Люди в страхе хотят сегодня же получить обещанный протез. Вдруг опять передача власти пойдет со скрипом. Ранее несколько страховых компаний выступили с заявлениями, что они продолжают без проволочек обслуживать пенсионеров, педагогов и детей, имеющих государственную медицинскую страховку. Эксперты настороженно оценивают намерения грузинской мечты создать государственное страховое агентство для обеспечения базовой страховки для всех граждан без исключения. Многим это напомнило советские времена. Глава страхового института Грузии Георгий Гогилашвили советует новым властям не рубить с плеча и учесть интересы частных страховых компаний.
«Частные страховые компании в рамках программы старого правительства 100 новых больниц вложили инвестиции на сумму до 160 миллионов долларов США. Власти обязали их к этому взамен на право обслуживать людей, застрахованных государством. государством. Было допущено много ошибок. Тем не менее, тогда все стороны взяли какие-то обязательства, и их надо выполнять, пока не истечет срок последнего полиса.
По подсчетам эксперта, у старых страховых программ срок истекает через год. Специалисты советуют новому правительству учесть это обстоятельство при принятии нового бюджета на 2013 год. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Сегодня стало известно имя кандидата на пост министра по делам беженцев и расселению. Сам беженец Давид Дарахвелидзе пока не предложил конкретные программы решения круга очень сложных проблем, входящих в компетенцию ведомства, которое ему предстоит возглавить. Зато о вопросах, которые нужно решать в первую очередь, говорят сотрудники НПО. О своих проблемах напоминают и беженцы. На темы работала моя коллега в Тбилиси Нона Суварян.
Сегодня в социальных сетях были распространены видеосюжеты, в которых кандидат на должность министра по делам беженцев Давид Дарахвелидзе выступает с ксенофобскими заявлениями. Эти съемки были сделаны журналистами, известными своей непримиримой позицией по отношению к грузинской мечте. Видно, что слова Дарахвелидзе грубо обрезаны, однако он произносит «Грузия для грузин». Один из лидеров нацдвижения Давид Дарчиашвили выразил надежду, что новый кабинет министров все же будет защищать права человека и не даст Дарахвелидзе реализовать свой план. В свою очередь Дарахвелидзе утверждает, что не делал подобных заявлений. Его слова посредством монтажа искусственно вырваны из контекста. Кандидат получил предложение возглавить министерство вечером 15 октября, за день до представления. Однако будущий чиновник утверждает, что положение дел в этой очень болезненной и сложной сфере он знает хорошо.
Знаю, что основная проблема – это проблема расселения. Многие беженцы, которые живут в частном секторе, не получают от властей никакой помощи, в том числе и в виде компенсации, не получили и жилплощадь. Проблему представляет и 28-ларовое пособие. В некоторых случаях существует проблема со здоровьем. В общем, работы много. Количество беженцев большое, превышает 300 тысяч.
Как говорит Дарахвелидзе, о государственной программе по вынужденно перемещенным лицам, который был разработан при участии международных организаций, он уже слышал. Однако сам еще не успел с ней ознакомиться, поэтому считает возможным внесение поправок в этот документ. Руководитель коалиции «Гражданское общество беженцев» Лейла Кулидани отмечает, что необходимо поменять не только программу действий, но и стратегию, которую президент подписал в 2007 году. Там написано, что в первую очередь власть намерена расселить беженцев из центров компактного проживания. Но даже если программа, расписанная до 2014 года, будет реализована в полном объеме, треть от всего количества беженцев так и не будет обеспечена жилплощадью, утверждает Кулидани. Кроме того, у министерства, говорит правозащитница, не хватает средств.
Самой острой проблемой остаются беженцы, проживающие в частном секторе. Больше всего вопрос расселения беспокоит именно их. До сих пор они снимают квартиры и от государства ничего не получали. Надеюсь, новое правительство поменяет приоритеты и обратит внимание на эту категорию. Для них нужно построить новые дома.
По мнению руководителя коалиции «За права беженцев» Зураба Бендианишвили, именно отсутствие крыши над головой вынудило несколько групп беженцев пойти на самовольный захват зданий в последнее время. Он уверен, что необходимо разбираться с каждой ситуацией отдельно.
Некоторые занимают пустующие здания тогда, когда у них есть по две квартиры, а у некоторых ничего нет, они на улице. Поэтому с каждым беженцем нужно работать индивидуально. Именно это нужно изменить в первую очередь в работе министерства.
Беженцы, проживающие в полуразрушенном здании на улице Заквири, также надеются, что новая власть изменит к ним отношение. Между комнатами Ноны Гурчьяни и ее соседей установлена хлипкая перегородка из картона. «Жить не очень весело, плюс к тому нет работы», — говорит Нона Гурчьяни.
Мы хотим почувствовать, что и мы люди. Хотим знать, выделят ли нам жилье. Хоть чем-нибудь поможет новое правительство, чтобы и они не ассоциировались с прошлым правительством. Я из-за тех потеряла все.
Сам кандидат на пост министра в интервью «Эхо Кавказа» сделал громкое заявление. Конечно, его цель – вернуться в Абхазию и вернуть туда остальных беженцев. Дарахвелидзе говорит, что в Гулерипше на площади Конституции до сих пор стоит каркас его дома. Об этом ему рассказали бывшие соседи Абхазы, с которыми он до сих пор поддерживает связь. Но на Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему правительства Абезины Иванишвили продолжит главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Он находится сейчас в студии. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси Гия Хухашвили, политолог, которого один из, ну, скажем так, близких к Михаилу Саакашвили журналистов назвал на днях в интернете Михаилом Сусловым грузинской мечты. Думаю, что вы с этим определением, Гия, не согласитесь. Добрый вечер.
Ну, конечно, не соглашусь, о чем речь. Добрый вечер.
Гия, мне не очень понятны вот эти сложности с формированием правительства. Оппозиционная коалиция существует давно, она заявляла еще задолго до выборов о своей готовности взять власть в руки, и выясняется, что вот буквально перед днем представления нового состава лихорадочно шел поиск ключевых фигур в кабинет министров, такой важный сегмент, как сила, как экономический блок, наверное, один из самых важных. Как это произошло? Почему? Что не было программы действий, не было людей или вообще не было готовности к победе?
Нет, ну, что касается программы действий, конечно же, эта программа была прописана, и, в принципе, население могло ознакомиться с данной программой. Что касается персоналии, ну, когда есть время, лучше хорошо подумать. Я думаю, в принципе, никакой необходимости сразу заявляться и объявлять конкретных людей не было необходимости. Кроме того, пауза нужна была для того, чтобы хорошо продумать структуру экономического блока, потому что та модель, которая сегодня существует, я думаю, абсолютно неправильная. И все эти дни консультации, в том числе и с экспертами, шли о реструктуризации экономического блока. То есть это все намечается, об этом и сегодня говорилось. И в принципе персоналии были уже найдены под новую структуру. То есть система власти Саакашвили была приравнена именно к персоналиям. То есть если персона сильна, он наделялся какими-то особыми компетенциями. Вот, к примеру, я могу назвать к Министерству экономики как-то привязали управление ресурсами страны, что, я думаю, вы тоже согласитесь, что абсолютно неправильно. К Министерству инфраструктуры привязали управление регионами, что абсолютно непонятно. Ну, мы думали о реорганизации. И после этого уже к данной системе нашли конкретных персон. Я думаю, это правильно. И, в принципе, а что, если бы мы неделю назад объявили бы о кабинете министров, что бы этим изменилось? Потому что реально до конца месяца мы их назначить все равно не могли. А почему бы не подумать? И не поискать, проанализировать. В торопях можно дров наломать. Мы все это понимали и, в принципе, исходили из данной ситуации.
Хорошо, Гия, скажите, ну вот сейчас начинаем собирать потихонечку обещания в какую-то единую экономическую программу. Смотрим. Всеобщее медицинское страхование, внесение поправок в трудовой кодекс, обеспечение социальной защиты. Ну, вот, значит, отдельным вопросом проблема беженцев. Что, правительство левое и откуда деньги?
Нет, не в том дело, что не в, значит, левацких настроениях все дело. Что касается всеобщего страхования, здесь, в принципе, мы исходим из реальности, из сегодняшней реальности, потому что социальные риски в стране очень высоки. И, в принципе, главное, я думаю, фундаментальное, значит, назначение власти в том, чтобы обеспечить хотя бы право на жизнь для своих людей. И в сегодняшней ситуации, я думаю, мы не имеем никакого морального права не обеспечить людей хотя бы правом на жизнь.
А деньги откуда? Экономика... Деньги откуда?
Как?
Откуда деньги? Откуда
деньги,
средства?
Бюджета. Мы будем развивать экономику, и, в принципе, вот на первом этапе, конечно же, эти левацкие подходы будут просто абсолютно необходимы. И по мере возрастания, по мере экономического роста, конечно же, мы будем крениться вправо уже, да, но сегодня это необходимо. Конституционные обязательства, главнейшие любого правительства, я думаю, заключаются именно в том, чтобы обеспечить людей хотя бы правом на жизнь.
Ге, так у меня что, последний вопрос, думаю, у нас остается буквально минутка. Я хотел задать вам последний вопрос. Вот перевыборы, которые прошли в воскресенье, дали фантастические результаты. 80-90% голосов за кандидатов грузинской мечты. Это показывает, каким вообще могло бы быть голосование, если бы не было административного ресурса. Означает ли это, что грузинский народ вновь себе избрал мессию, готов верить в него как в волшебника, что он действительно обеспечит светлое будущее? Или все-таки это был более взвешенный подход? У нас меньше минуты.
Я надеюсь, что это не так. Да, я все-таки надеюсь, что грузинский народ будет контролировать данное правительство. То есть нам нужен мониторинг, ежедневный мониторинг со стороны общества и народа. Что касается, значит, мессии, ну, я думаю, что, значит, этих рисков будет хотя бы меньше, чем раньше. А эти проценты означают только одно. Просто национальное движение капитулировало окончательно.
Спасибо, Гея, спасибо. Да, у нас вышло время. Я напоминаю, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси был политолог Гея Хухашвили.
С ним беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Во Владикавказе на Театральной площади сегодня прошел митинг активистов партии «Патриоты России» в знак протеста против фальсификации на парламентских выборах. Северо-Остинское отделение «Патриотов России» не признает объявленные результаты выборов, которые прошли минувшее воскресенье. Городские власти не дали санкции на проведение митинга. Репортаж Жанны Тархановой.
На Театральную площадь Владикавказа, на которой лидер местного отделения патриотов России Арсен Фадзаев решил собрать своих сторонников в 17:00, люди приходили задолго до заранее объявленного начала. Однако их здесь встретили полицейские с резиновыми дубинками, до этого заполнившие площадь. Чуть в стороне под деревьями стояло несколько десятков вооруженных ОМОНовцев. До начала митинга я поговорила с его участниками, которые рассказывали мне о фальсификациях и нарушениях на избирательных участках. По их утверждению, весьма активно влияли на ход предвыборной кампании и сами выборы директора школ, в которых располагались избирательные участки, говорит член партии «Патриотов России» Валентина, попросившая не указывать ее фамилию.
Понимаете, им не было еще 18 лет, когда мы, наблюдатели, предложили им, то есть предоставьте, пожалуйста, свои документы, покажите паспорт. Председатель комиссии сразу категорично сказал: нет, не имеете права, вы не имеете права у них спрашивать.
Валентина была наблюдателем и зафиксировала, что голосовать заставили несовершеннолетних школьников, имевших паспорта. Моя собеседница хотела посмотреть прописку и дату рождения.
Она вышла вместе с детьми, стала танцевать, и дети кричат. И дети, и она сама вместе с ними кричит: мы за Единую Россию! Ура! Мы победим! Это что такое?
Вот что рассказала мне наблюдатель от «Патриотов России» Зарема.
Изагагова Ирина Валентиновна была председателем в 253-м избирательном участке. Наблюдатели команду нашу от партии «Патриотов России» назвала врагами осетинского народа.
К 5 часам на площади в окружении сторонников появился северо-осетинский лидер «Патриотов России» Арсен Фадзаев. К нему подошли высокие полицейские начальники и, представившись, заявили, что митинг не санкционирован и проводился проводить его нельзя. Но митинг все же прошел, хотя длился всего 40 минут. Видимо, слова полицейских все-таки возымели свое действие. Арсен Фадзаев обратился к собравшимся соратникам.
Мы сделаем все для того, чтобы исправили ошибки те, которые допустила именно власть республиканская. Власть никогда не работала на людей. Республиканская власть всегда привыкла обманывать избирателя. На сей раз этого не получилось. Спасибо, я думаю, все слышат это все. Удачи и здоровья.
Арсен Фадзаев подчеркнул, что патриоты России не оппозиционная федеральным властям партия, как это утверждают ее противники в Северной Осетии. Он напомнил, что партия входит в Народный фронт Владимира Путина, но в отношении северо-осетинских властей патриоты России настроены критично. На коротком митинге были обнародованы многочисленные факты нарушений, допущенных на избирательных участках с целью обеспечить победу Единой России. Лидеры патриотов утверждают, что на самом деле они победили на выборах в Северной Осетии, а не партия. Власти. Все доказательства нарушений на участках будут переданы в суд, заявил Арсен Фадзаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили вернул гражданство этой страны миллиардеру Бедзини Иванишвили, который является лидером коалиции «Грузинская мечта», победившей на парламентских выборах 1 октября. Он был лишен гражданства по указу Саакашвили в конце прошлого года, когда выяснилось, что бизнесмен является еще и гражданином Франции. Позже Иванишвили отказался от французского гражданства. Лидер коалиции «Грузинская мечта» и кандидат в премьеры Грузии Бедзина Иванишвили во вторник представил окончательный состав нового правительства, объявив кандидатов еще на несколько постов в кабинете министров. На пост министра финансов представлен Надар Хадури, министр экономики Георгий Кверикашвили, министр образования Георгий Маргвелашвили, по делам беженцев и расселению Давид Дарахвелидзе, охраны окружающей среды Хатуна Гагаладзе, энергетики и природных ресурсов Кахи Каладзе, здравоохранения Давид Сергиенко, регионального развития и инфраструктуры Давид Нормания. Согласно планам коалиции, Министерство экономики планируется реструктуризировать. В него войдут департаменты регионального развития и природных ресурсов, передает новости Грузия. Представленный Иванишвили окончательный список кандидатов на должности в новом кабинете министров будет утвержден парламентом на первом заседании, примерно 20-21 октября. До этого действующий кабинет будет выполнять свои обязанности под контролем победившей коалиции. Перешедшая в оппозицию партия «Единое национальное движение» сформирует несколько парламентских фракций. Об этом сообщил журналистам действующий председатель парламента Давид Бакрадзе. По его словам, все без исключения депутаты, которые вошли в парламент от имени национального движения, в рамках одной команды будут представлять парламентское меньшинство. Однако для того, чтобы в парламенте у них было больше времени для выступлений, больше голосов на бюро и больше рычагов, было решено создать несколько фракций, передает «Грузия онлайн». Сколько конкретно будет фракций и кто будет ими руководить, Бакрадзе не уточнил. Он добавил, что по этому вопросу ведутся внутрипартийные консультации. Криминогенной ситуации в Сухуми посвящалось совещание у президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба. В совещании участвовали министр внутренних дел Атархеции, начальник УВД Сухуми Мурмагеге и прокурор абхазской столицы Алиса Бигвава. Президент Абхазии отметил низкий уровень профилактики и раскрываемости преступлений, напрямую связанной с нехваткой профессиональных кадров. Касаясь дорожно-транспортных происшествий, глава республики констатировал необходимость увеличения количества светофоров в столице.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Единственный в Грузии русскоязычный телеканал «ПИК» находится на грани закрытия. Компания испытывает финансовые трудности. Сотрудники остаются в неведении относительно планов руководства. Вчера вечером журналисты выразили свой протест молчанием в эфире главной информационной программы телекомпании. На темы работал мой коллега Тбилиси Тимур Кигурадзе.
Добрый вечер, вы смотрите новости на канале ПИК. Тема дня – не события в регионе и мире.
А судьба канала ПИК грозит ли нам закрытие? И почему нас нет на спутнике? Ответов на эти вопросы нет.
Так начался итоговый выпуск новостей на русскоязычном первом информационном кавказском в понедельник вечером. Дальше тишина. Корреспонденты и обозреватели канала в знак протеста молчали весь выпуск в прямом эфире. Они потребовали, чтобы руководство разъяснило им, каким оно видит ближайшее будущее телекомпании. Выпуск с выражением протеста быстро разлетелся по другим СМИ и интернету. Акция сыграла роль, но лишь частично сотрудникам возместили долги по зарплате и обещали стабильную работу до конца года. Что будет дальше на канале, который работает по заказу общественного вещателя Грузии на деньги грузинских налогоплательщиков, никто не знает. Ситуацию попыталась прояснить глава информационной службы телеканала Катя Котрикадзе.
Мы задаемся вопросом, почему, не объявляя причин, канал ПИК исчезает со спутника? Б. Почему нет гарантии о том, что мы получим зарплату в следующем месяце, учитывая, что нам никто юридически не может разорвать контракты, потому что все сотрудники канала ПИК выполняют свои обязательства, и они не были предупреждены о том, что канал закрывается заранее. Ну и, наконец, мы вообще не понимаем, почему канал может быть закрыт. Нет для этого никаких оснований.
Спустя сутки на вопрос сотрудников канала ПИК ответил глава общественного вещателя Грузии Георгий Чантурия. Он заявил, что коллектив ПИКа не имеет никакого отношения к общественному вещателю. Телеканал – это отдельная компания, выполняющая заказы вещателя, и она должна самостоятельно улаживать все производственные проблемы со своими сотрудниками. Чантурия отверг все обвинения в задержке средств для канала, заявив, что деньги ПИК получает исправно. Есть у него своя позиция в отношении спутникового вещания.
Что касается спутниковой трансляции, ее определяет общественный вещатель. Мы сами решаем, какие передачи пускать на спутник. На этом этапе мы решили начать переговоры с другими поставщиками, считая это более целесообразным. Это не прерогатива или обязанность канала ПИК решать, как они будут выходить на спутник. Договор заключает общественный вещатель.
Но несмотря на резкое заявление Георгия Чантурия, телеканал ПИК сегодня возобновил вещание через спутник. Сотрудники ПИКа заявляют, что для этого они использовали собственные технические возможности, задействовав передвижной ретранслятор сигнала. Но это временный вариант, поскольку он дорогой и трудоемкий. Когда возобновится нормальное спутниковое вещание ПИКа, здесь никто не знает. Не пролил свет на ситуацию и генеральный директор телеканала Александр Парулава, поскольку никому не удалось его сегодня разыскать. Независимым медиа-экспертам эксперт Звяткаридзе выразил сожаление в связи с возможным закрытием канала, подчеркнул, что само его создание и вещание проходило в довольно странных условиях.
Это канал чисто пропагандистский для того, чтобы пропагандировать грузинскую политику в российском обществе, показать им, насколько мы сильны, насколько мы хороши. Это телевидение не должно существовать на государственные деньги. Публичный капитал не должен идти на такие проекты, которые заведомо проигрышные и в политическом, и в бизнес, и в медиаплане.
С другой стороны, Звяткаридзе отметил, что ситуация с ПИКом характерна для всего общественного вещателя Грузии, который, по его словам, непрозрачен в управлении и в расходовании средств. Каридзе считает, что ОВГ необходимо модернизировать и реструктуризировать. Канал ПИК всего лишь первым попал под процесс реорганизации. На очереди все общественное телевидение Грузии, считает эксперт. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Призыв МИДа самопроглашенной республики Абхазия к сопредседателям женевских дискуссий дать политическую оценку действиям грузинских спецслужб в Гальском районе, скорее всего, вызовет стандартную реакцию международных посредников. Они наверняка не станут оценивать события в регионе, в которой нет доступа международным наблюдателям. Однако, как считает наш постоянный комментатор Сухуми Иналхашик, отнюдь не только посредники были адресатом заявления абхазского внешнеполитического ведомства. С Иналом Хашик сегодня побеседовал мой коллега Демис Паландов.
Инал, абхазский МИД призывает председателя женевских дискуссий дать политическую оценку, как они пишут, террористической деятельности спецслужб Грузии на территории Абхазии. МИД говорит о том, что соответствующий доклад об этой террористической деятельности был направлен участникам женевских дискуссий 11 октября этого года, и вот теперь, видимо, ожидается какая-то реакция. Как вы считаете, насколько реально то, что сопредседатели женевских дискуссий дадут такую оценку, и как вы считаете, какова будет реакция грузинской стороны?
То, что именно сейчас, сразу же после выборов, появилось такое заявление, такой документ, это можно расценивать, наверное, как проверку на вшивость. Но прежде всего, наверное, это касается не посредников в лице там Евросоюза, ООН и так далее, многочисленных посредников, а речь, наверное, идет все-таки о Грузии. Дело в том, что еще в период выборной кампании в одном из интервью Паата Закарешвили, который через несколько дней будет министром по урегулированию конфликтов и реинтеграции Грузии, заявил о том, что Грузия с приходом к власти грузинской мечты обязательно прекратит всякого рода деятельность, направленную против Абхазии. Это касается прежде всего Гальского района и будет стремиться к тому, чтобы это была действительно территория мира. Территория была полностью безопасной, то есть не было никаких агрессивных действий с территории Грузии. Прежде всего он имел в виду действия различного рода грузинских спецслужб. Понятно, как, допустим, отреагирует Евросоюз, наверняка скажет, что вот мы не можем делать свои комментарии по этому заявлению, так как европейские наблюдатели не пускают на территорию Абхазии, соответственно, вот когда вы нас пустите, вот тогда мы можем изучить ситуацию и прокомментировать. Сейчас я просто уверен, что этот посыл направлен даже не европейцам, вот именно представителям грузинского правительства, и, наверное, для них это будет щекотливая тема.
Инал, а скажите, как вы считаете, вообще существует такая возможность, что грузинская и абхазская стороны будут производить какую-то согласованную политику в отношении населения Гальского района?
Ну, мне сложно сказать, просто каждый, наверное, по-своему понимает, что такое согласованное решение. Тем не менее, вот, допустим, если не политизировать ситуацию на грузино-абхазской границе, то, наверное, правоохранительные органы как Грузии, так и Абхазии могли бы сотрудничать, чтобы там, на территории Гальского района, все-таки декриминализировать эту территорию, чтобы вот это хождение преступных группировок, лиц, с одной стороны, в обратно, там, по реке Ингур, оно прекратилось бы. По крайней мере, многие преступления остаются все-таки нераскрытыми, и преступники не несут никакой ответственности, потому что они совершили их, допустим, на территории Гальского района, они спокойно пересекают реку Ингур и оказываются на грузинском берегу, и их уже никто не преследует за это. И я думаю, вот если в этой области правоохранительные органы нашли бы точки соприкосновения, я думаю, вот тогда можно было бы говорить о том, что с безопасностью многие вопросы в этом регионе могут быть решены. В принципе, это заявление прозвучало не просто от того, что надо что-то сказать. Все-таки оно имеет какую-то цель все-таки достичь. Не обязательно, чтобы в Женеве там все стороны как-то осудили действия Грузии, но все-таки какие-то практические движения по нормализации ситуации в Гальском районе, оно все-таки несет в себе это заявление и надежду на вот эту нормализацию ситуации.
Это был Инал Хаши, с ним беседовал Демис Паландов. А сейчас мы вновь возвращаемся к политической ситуации в Грузии. Наша постоянная рубрика «Взгляд из у микрофона» — тбилисский политолог Гия Нодия.
«Взгляд из».
До выборов сторонники рассматривали грузинскую мечту прежде всего как средство избавиться от режима Саакашвили. Сейчас цель достигнута, но через пару недель обидителям самим вставать за руль. Куда они обведут страну? Поскольку мечтатели, как их иногда иронично называют, никогда не объясняли, что они собираются делать, на этом этапе я поставлю вопрос наоборот. Насколько оправданы те страхи, которые насаждали по отношению к ним оппоненты? то есть предыдущее правительство. Основных обвинений, которыми пугало избиратель национальное движение, было два. Первое – лидер мечты Иванишвили – ставленник Кремля. Он придет для того, чтобы отказаться от ориентации на Запад и сделать Грузию сателлитом России. Второе – Иванишвили – человек прошлого. Он вернет то, что национальное правительство с таким трудом преодолело, то есть коррупцию, засилие воров в законе и так далее. Ну, пока очень трудно здесь сделать далеко идущее заключение, но первые впечатления дают возможность сказать. Страхи о том, что Грузия резко изменит внешнеполитический курс и будет следовать фарватере России, скорее всего, беспочвенны. Но тезис о возвращении в прошлое не так уж безоснователен, хотя буквально понимать его нельзя. Начнем с первого. До выборов Иванишвили говорил, что одновременно сохранит ориентацию на НАТО и Евросоюз и принципиально улучшит отношения с Россией. Более того, он обещал с ее поддержкой решить проблемы Абхазии и Южной Осетии. Все это вызывало недоумение и подозрения. Для всех, кто знает ум и настроение Путина, понятно, что эти цели исключают друг друга. Значит, какое-то из обещаний должно быть блефом. Как видно, блефом окажется второе. Дело не только в заверениях Иванишвили, что он собирается сохранить курс на Запад и нанесет первый визит в Вашингтон. Первые заявления из Тбилиси и Москвы показали, что новое правительство вряд ли сможет или собирается пойти на такие уступки, которые удовлетворят Москву. Представители новых властей намекают, что смягчат закон об оккупированных территориях и перестанут называть сухумские и цхинвальские власти марионетками. За это они, как видно, надеются на снятие эмбарго на грузинские товары в России. Совершенно зря. Москва требует отменить закон вообще, то есть больше не рассматривать Россию как оккупанта и вообще признать независимость Абхазии и Южной Осетии. На это будущая министр иностранных дел Эка Панджикидзе сказала, что пока в Сухуми и Цхинвали будут российские посольства, его не будет в Тбилиси, что мы неоднократно слышали от предыдущих властей. Мы не знаем, будет ли правительство мечты вот так же настойчиво и последовательно стучаться в двери западных организаций, как их предшественники. Это еще предстоит увидеть. Но, как видно, улучшение грузинско-российских отношений Путин не допустит. Что касается нового кабинета, мы знаем лишь отчасти кандидатур. Но о принципах его формирования уже можно судить. Аналогии с правительством Шеварднадзе основываются не только на том, что двое министров перешли непосредственно из его последнего кабинета и обсуждались или обсуждаются кандидатуры еще нескольких их тогдашних коллег. Главная общая аморфность, в условиях которой правительство, как, собственно, кабинет, так и парламентское большинство, может распасться на конкурирующие группировки. При этом лидер Иванишвили будет скорее арбитром, чем архитектором более или менее единой и последовательной политики. Это отличается от прежней системы, когда основные направления политики решались после весьма острых споров в неформальном кухонном кабинете вокруг Саакашвили. Официальный же кабинет занимался воплощением этой политики в жизнь. Система была не слишком прозрачна, но единая логика принятия решений соблюдалась. Будущий премьер Иванишвили распределил основные посты, стараясь не обидеть различные входящие в его коалицию партии. Но ключевые посты министра внутренних дел и главного прокурора достались фигурам, которые никому не были известны до его прихода в политику. Как видно, они будут его личными доверенными лицами. Например, будущий министр внутренних дел, 28-летний Ираклий Гарибашвили, ранее работал в Карту, банке Иванишвили, начальником департамента логистики, а будущий прокурор Арчук Пилашвили был его юристом. Новый лидер страны сделал еще одно крайне нестандартное заявление. Он не собирается работать в здании государственной канцелярии и будет править из своего личного дома, который одновременно является бизнес-центром. Он подтвердил репутацию весьма экзотичного лидера. Мы еще увидим, как это отразится на качестве управления государством.
Это был тбилисский политолог Гия Ноди. А теперь наша еще одна постоянная рубрика «Читаем прессу». Обзор юго-осетинских средств массовой информации подготовила моя коллега Агунда Битарова.
«Читаем прессу».
Грузия, наконец, заявила о своей готовности подписать соглашение о неприменении силы. На это обращает внимание интернет-портал Usinform со ссылкой на Интерфакс. В работе, прошедшего в субботу 13 октября очередного раунда женевских дискуссий, приняли участие представители грузинской мечты, которые во время предвыборной кампании неоднократно заявляли о своем намерении улучшить отношения с Абхазией и Южной Осетией. По словам представителя МИДа России Григория Карасина, обязательства вмешательство, а не применение силы, должны взять на себя Грузия, Южная Осетия и Абхазия. Российское внешнеполитическое ведомство считает, что участникам переговоров придется достичь консенсуса по вопросам о спорных терминах. Грузинская сторона, по всей видимости, откажется подписывать соглашение, если в нем будет идти речь о независимом статусе Абхазии и Южной Осетии. А осетинская и абхазская стороны, в свою очередь, не подпишут документ, где будет использоваться термин «российская оккупация», предполагает интернет-портал «Осинформ». Ежегодно на севере и юге Осетии отмечают день рождения основоположника осетинской литературы Костахи Тагурова. В минувшую субботу в Южной Осетии состоялись праздничные мероприятия, в которых приняли участие сотни осетин, прибывших из разных уголков России и Осетии. Об этом сообщает газета «Южная Осетия». Хитогуров был не только выдающимся поэтом, прозаиком, драматургом, публицистом и художником, но и общественно-политическим деятелем, посвятившим свою жизнь сохранению осетинского языка и национальной культуры. Публикация сборника стихов поэта Ирон Фендер в 1899 году стала одним из важнейших событий в культурной жизни Осетии. Между тем, пишет газета «Южная Осетия», эта памятная дата становится поводом для размышлений о сегодняшнем состоянии национальной культуры и языка. Напомним, что осетинский язык отнесен ЮНЕСКО к группе исчезающих языков. Многочисленные государственные программы по развитию языка пока не дали ощутимых результатов. Главной причиной такого положения дел стала многолетняя дискриминация в отношении малых народов в советские и досоветские периоды. Русификация Северной Осетии усилиями Москвы и насильственная грузинизация южных осетин по плану Тбилиси привели к катастрофическим последствиям. Представители интеллигенции бьют тревогу, дискуссии в обществе не прекращаются, выход пока не найден. Осетинские спортсмены стали победителями турнира по боевым искусствам во Владикавказе. Об этом сообщило информагентство РЕС. Турнир проводился в рамках фестиваля «Мир Кавказу». В нем принимают участие спортсмены из российских городов и регионов. Фестиваль «Мир Кавказу» проходит уже второй год. На предыдущем турнире также победили югоосетинские спортсмены, воспитанники тренера Дмитрия Кутаева из села Бекмар Знаурского района Южной Осетии. Специально для Кавказа, Абунда Битарова, Схенбаум.
И еще одна наша постоянная рубрика «Голоса», но уже из Сухуми. Анаит Гагарян беседовала с жителями абхазской столицы о подтоплении этого города.
Голоса.
Городские власти заявляют, что не существует таких технологий, которые обезопасили бы Сухум от периодических подтоплений. У города такой ландшафт. Вы в это верите?
Действительно, у нас ландшафт неоднообразный, потому что местами там где-то проваливается вот территория нашего города. Это правда. Но чтобы сказать, что что-то нельзя сделать, нет. Конечно, нужны новые люки, нужно чистить почаще. Не перед дождями, а постоянно надо чистить. Другое дело, есть ли штаты, есть ли силы. Это другой вопрос. Дело организации. Конечно, нет, ландшафт, да, действительно, когда проезжаешь, вот видно местами, вот просто вот углубление такого, вокзал. Можешь что-то придумать, если не хватает своих сил и ума своего, можно привлечь специалистов. Венеция вообще на воде стоит, и что? Что-то думает, что-то придумывает, что-то подпорки какие-то там у себя там делает. И здесь что-то можно придумать. Нужно привлекать специалистов. Дело.
Нет, не верю, потому что вода идет-то сверху, можно от воды сделать, можно очистить канавы. Сколько лет не очищаются, потому и собирается мусор, и, соответственно, при таких дождей обязательно наводнение можно ожидать. Любого крестьянина спросите, пусть спросят наши чиновники, он подскажет, что надо сделать. Просто структуры должны работать лучше, сидеть не надо. Ну что же, если такие дожди идут, неужели непонятно, что это все в городе идут? Потому что канализации нет, нет отводов.
Конечно, это беспорядок, я так считаю. Могло бы быть за 20 лет лучше, чтобы такого больше не было, чтобы люди не страдали, не пострадали. Конечно, неприятно, что так вот такой красивый город был, и в чего мы превращаем. Сами тоже, наверное, виноваты. Все, что мы в руках держим, может, и бросаем, ведь ямы. Тоже должны быть, конечно, повнимательнее, чтобы смотреть на все такие эти ситуации. Было бы, конечно, если бы себя вели бы нормально, как подобается, может, было бы лучше. Мы тоже бы могли бы
правительству, и горсовету, наверное, своим поведением. Наоборот, я думаю, что мы тоже мешаем.
Валя. Я считаю, что или надо организовать субботник, или надо администрации города собрать нормально людей, отправить туда, встать рядом с ними, ответственного лица назначить и почистить эту речушку, почистить вот это все, чтобы туда те, которые бросают диваны, кресла, ковры и так далее. Мы же сейчас богатые все. И неохота им выбрасывать мусорную свалку. Там рядом под боком бросили и все. Наводнение получается из-за чего? Потому что застаряет вот этот весь мусор, всю воду. Потом выходит на улицу, люди копейки собирают, какой-то ремонт делают дома. И мигом все потопляется. Это нормально? Чтобы город чистый был, чтобы у людей тоже хватало совести, чтобы пожалели других, которых могут потопить. Когда у абхазца на своем территории мусор собирали. Такого мы не видели и не слышали. Говорили абхазский двор. Почему не должно быть на его территории, как в абхазском дворе? Ведь наводнения не будет и ничего не будет. Слава богу, 300 метров море рядом. Есть куда должна стекать вода. А землетрясение остановить не можем. Но я надеюсь, что мусор убирать мы в состоянии.
Ну, конечно, что-то надо делать, чтобы, во-первых, чистить канализационные стоки эти, чтобы не было это такого. Убирать мусор, мне кажется, забиваются стоки, потому так получается. Ну, вот ЧАП, наверное, тоже играет роль в этом, своеобразный.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
А теперь наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Выставка, на которой представлены живописные, графические и скульптурные работы автора сценария фильмов «Мимино» и «Кинзадза» Ризо Габриадзе, открылась сегодня в Московском государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Музейный зал, в котором устроена выставка Ризо Габриадзе, полностью погружен в темноту. Свет направлен только на работы мастера. Так принято в театре, чтобы ничто не отвлекало зрителя от происходящего на сцене. Здесь есть куклы из нескольких спектаклей. Есть знаменитый Чижик-Пыжик с изумленным большим глазом, двойник питерской скульптурки. Но даже если бы ничего этого не было, родство выставки с театром все равно никуда бы не делась. Живопись Габриадзе происходит из тех же краев, где живут герои постановки «Осень нашей весны» или, скажем, «Сталинграда». Каждую жанровую сценку можно развернуть и дофантазировать, что будет дальше. Вот повздорили два кутаиста, закройщик и портной. Наверное, сейчас сбегутся соседи поглазеть на драку, а потом сойдутся жены и ну браниться. Может, и дети их будут тут же, испугаются и заплачут. Что же до серии портретов реальных людей от Пушкина и Тициана Табидзе до личных знакомцев Габриадзе, где и Ахмадулина, и Акуджава, и Жванецкий, то это как серия персонажей. Хоть сейчас на кукольную ширму. О природе повествовательности у Габриадзе рассуждает научный сотрудник Музея изобразительных искусств Анна Чудецкая.
Присутствует в этом и литературная такая ипостась, даже литературная неправильно сказать, ипостась слова, поэтической речи, потому что и серия Пушкин, и серия Галактион – это вот такие вот входы в пространство общения с какой-то личностью, с поэтом большим.
К Ризо Габриадзе обратимся с таким вопросом.
Что вы на выставке показываете? Это последние работы или новые вещи?
Нет, они из разных времен, разных ситуаций, даже из разных стран. И вот они представлены здесь.
Из
английского...
разных стран? Это имеется в виду Россия и Грузия или что-то
нет,
еще?
Нет, из Советского Союза и из разных стран.
И в самом деле, кому придет в России в голову считать Ризо Габриадзе иностранцем? Он в равной мере принадлежит двум культурам, грузинской и русской. Он общее достояние.
В настоящее время я живу, как многие-многие, в самолетах, переездах. Часто здесь, в Москве, бываю. такова уже не такая уж радостная эта жизнь. Проснуться утром и не знать, в какой стороне двери. Кроме того, мне очень дороги воспоминания о своем городе. Воспоминания бывают со сюжетами, а воспоминания бывают по цвету. Зеленый, синий, какой-то, который вы видели в детстве, они не повторяются уже. И поиски их уже в старости очень-очень утомительны. Вот я так ищу их, эти цвета, цвета моего города. Вот этим я и занимаюсь в живописи.
Вслед за московским показом выставки Резо Габриадзе состоится петербургский в Русском музее. Лиля Пальфельва, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
И заключение о футболе. Сегодня очередной тур первенства мира 2014 года. И кавказским любителям футбола были интересны, конечно же, два матча. Это Белоруссия-Грузия, Минске, и Россия-Азербайджан в Москве, в Лужниках. Грузинские футболисты, к сожалению, проиграли со счетом 0-2. Они пропустили быстрые голы на 6-й минуте, затем на 28-й минуте и не смогли исправить ситуацию до конца встречи. Россия победила Азербайджан, ну, не знаю, как и сказать, с трудом. 1-0, и гол был забит на 84-й минуте с 11-метрового, его забил Широков. Вот такая картина, но впереди все решающие еще матчи. А мы заканчиваем нашу сегодняшнюю информационно-аналитическую программу. Ее подготовил Олег Кусов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра в это же время.